Через день после описанных событий Дамба поехал на станцию Магойтуй. Старика заставили сопровождать лошадей, которых Топхаев отправлял в подарок атаману Семенову. Погода была теплая, степь уже покрылась зеленью. И если бы у Дамбы не болело тело после побоев, он чувствовал бы себя превосходно. Вокруг станции толпился народ. Слышались многоголосый шум и гам. То и дело подъезжали с разных сторон буряты, пригонявшие реквизированных лошадей, и, спешившись, присоединялись к толпе. Кругом носилась пыль, пахло лошадиным потом. У заборов были понастроены ларьки, бойко торговавшие вареным мясом и прочей снедью. По путям сновали взад и вперед маневрирующие паровозы, оглашая воздух пронзительными гудками. Катились куда-то товарные составы. «Что они возят и перевозят?» — спросил Дамба у своего соседа, щуплого старика с льняными волосами. «Бес его знает», — ответил старик и отвернулся с такой досадой, будто эти товарные поезда давно ему до смерти надоели. «Чего зря спрашиваешь? Не видишь разве? Перевозят лошадей и скотину, которых забрали у нас», — зычно сказал высокий плечистый человек и тут же скрылся в толпе. «Поговаривают, будто казаков отправляют на запад», — сказал Дамба и повел пригнанных им лошадей в сторонку. «Эй, папаша, почему вы здесь?» — окликнул Дамбу смуглый парень, шедший ему навстречу.
«Дылгер», — обрадовался Дамба. «Вот не чаял встретить на станции Магойтуй своего зятя».
Они остановились и во все глаза глядели друг на друга. «Я из Топтаная». «А ты откуда здесь?» — спросил он.
«Тоже из Топтаная. 4 дня тому назад оттуда выехал. Долго здесь пробудешь?»
«Трудно сказать. Меня и еще нескольких солдат послали в распоряжение сотника Раднабазара. Говорят, ему поручена доставка лошадей в Читу», — ответил Лугер. «Так я от других солдат слышал».
«Еще куда повезут коней?» — поинтересовался Дамба.
«Говорят, уже отправлена партия в Даурию».
«Ну, как служишь? С кем собираетесь воевать?»
«Для чего вас собрали?» — допытывался Дамба.
«Бог его знает. Партизан всех уничтожим. Вот что кричат день и ночь наши начальники», — с усталым видом ответил Дылгер.
Дамба покачал головой.
«Ну а как вас кормят?»
«Да так себе. Живем помаленьку», — неохотно сказал Дылгер. И вдруг, оживившись, пытливо посмотрел на тестя. «Вы с лошадьми сюда приехали? Со своими или чужими? Сысыгмам мой наказ вам передала?»
«Чужих лошадей привел. Наказ твой Сысыгма передала. Спасибо. Рыжего коня успел продать, а буланку отобрали», — ответил Дамба.
«Кто отобрал?»
«Да все он, Гамбо. Кому же еще?» — сказал старик со злостью. «Этот Тасато в конец меня измучил. Никак не отвяжется».
«Из-за меня и Сысыгмы так мучает его Тасато», — подумал Дылгер, и ему стало жалко тестя. Но чем он мог помочь ему? Дамба повел Дылгера к своему знакомому Баржакто. Там они выпили по несколько чашек крепкого чая. Дылгер осунулся, загорел. На щеках виднелись шрамы. Дамба протер глаза, внимательно посмотрел на него.
«То ли ресницы свои вижу, то ли в самом деле на лице шрамы. Упал с коня, что ли?» — спросил он.
«Помните Базара, который вместе со мной лошадей пас? Сбежал он, не захотел служить Топхаеву. За него и попало мне». Дылгер отвернулся. «За чужую вину у топхаевцев тоже избивают?» — удивился Дамба.
«Какой чин имеет этот дьявол, сын Тасато? Никому не дает покоя, носится туда и сюда, пугает народ».
«Сотник», — проворчал Дылгер.
«Сволочь он, избивает людей, а старуху должот запер в юрте и поджег. Еле-еле спасли мы ее. А правда, будто пунцока захватили в кустах у истоков Шанты?»
«Что вы говорите?» — испугался Дылгер.
«Я говорю только то, что люди говорят», — печально ответил Дамба. Тепло попрощавшись с зятем, он пошел сдавать лошадей, а Делгер побежал на станцию. Там все так же шумел и толпился народ. На одном из путей стоял длинный состав. Паровоз набирал воду. Вдоль состава ходили люди в замасленных блузах, обстукивая молотками колеса. Из товарных вагонов то и дело выскакивали солдаты с чайниками и котелками в руках, набирали из огромного медного крана кипятку и бегом возвращались обратно. «Откуда будете?» — спросил у Дулгера один солдат. «Из Топтаная». «Ваша сотня разве здесь?» «Нет, нас тут только несколько человек», — ответил Дулгер и, спохватившись, отошел к молодым бурятам в пехотной форме, собравшимся у крана. Не обратив на него никакого внимания, они продолжали озабоченно разговаривать между собой. «Неужели так и уедем?» «Но куда же нас погонит?» Делгер расстегнул пуговицы своей широкой и длинной шинели. Она очень плохо сидела на нем. И стал прохаживаться взад и вперед, внимательно прислушиваясь к разговору солдат. «Топхаевцы это или другие?» — подумал Делгер. Он застегнул шинель на все пуговицы, приосанился, подошел к солдатам и попросил закурить. Невысокого роста, толстенький, с ясными глазами солдат дал ему табаку и молча следил за ним, пока он не выпустил первый клуб дыма. «Давно служишь?» — спросил солдат. Делгер ответил вопросом на вопрос. «Откуда едете?» «Из Даурии». «А теперь на запад путь держите?» «Как будто». «А что ж там собираетесь делать?» «Видимо, хотят нас отправить навстречу красным, воевать. Говорили, что будем долго учиться, строй проходить. А учились всего несколько недель». «А где учились?» — любопытствовал Делгер. «В Даурии». «Ох, чую, что скоро конец нам придет», — сказал толстенький солдат и сплюнул на землю. Он отошел от Делгера, опять вернулся, посмотрел на него своими ясными глазами и сказал: «Ты не обижайся на то, что я плюнул. Я на свою дурацкую службу плюнул». Делгер ничего не успел ему ответить. Кругом послышалось: «Идут, идут». Несколько семеновцев с ружьями наперевес вели человек 20 русских и бурят со связанными за спиной руками. За арестованными робкой толпой шли старики и старухи. Они соболезнующе покачивали головами и перешептывались между собой. Толпа насторожилась и замерла. Семеновцы, матерно ругаясь, оттесняя прикладами толпу, подвели арестованных к последнему вагону. Возле него скоро стал собираться народ. Некоторые просили у охранников разрешения передать арестованным узелки с бельем, краюхи хлеба. Но солдаты только замахивались на людей с прикладами. Толпа оттеснила их, пробиралась к вагону. Люди стали громко переговариваться с арестованными, бросать им узелки и свертки. Пока стража устанавливала порядок, Делгер успел заметить мелькнувшее за решетчатым окне вагона знакомое лицо. И вдруг услышал, что его назвали по имени. В окне снова возникло лицо, лицо Пунцока. «Мать моя жива?» — громко спросил он Делгера. «Жива», — ответил Делгер. «Пусть она не убивается по мне. Я дрался за народное дело», — крикнул Пунцок. «Патронов не хватило, иначе не взяли бы нас. Покосили же мы топхаевцев». «Передам», — ответил Делгер и опустил голову, потому что было стыдно смотреть в лицо Пунцоку. Наступила пора, когда начинает куковать кукушка. Неугомонная эта птица встретила своим куку Анатолия Петрова, когда он вышел из балагана. Заря все пламенее разгоралась за вершинами гор, но солнце еще не взошло. Анатолий Михайлович пошел в штаб. Его беспокоило, что ни одна из партизанских групп, посланных отбивать у топхаевцев реквизированных у населения лошадей, еще не вернулась. Но часа через два после восхода солнца в лагерь прибыла встреченная всеобщим ликованием группа Силыча. Ей удалось в низовьях реки Или захватить 12 лошадей. Скоро вернулись и три другие группы, тоже не без добычи. но Пунцок все не возвращался. Петров приказал Тушнову послать топтаная человека, разведать, что и как. Партизаны уже кончили пить чай, когда Семен Харитонов, засветло отправившись с двумя другими партизанами на охоту, появившись на поляне, возвестил, что они принесли подстреленного им гурана. Петров посмотрел на довольное лицо Харитонова и сам повеселел. Козла тут же разделали, разрубили на куски и поджарили. «Жирный гуран попался. Мозг в костях сохранился», — похвалил охотников Петров. Семен рассмеялся, показывая свои крупные зубы. «Алханайские козы круглый год сохраняют мозг в костях. Здешние места богаты кормами». Покраснев, он добавил: «Я ведь на выбор стрелял». На выбор», — поддержали его товарищи. «Хлеборобу хлеб нужен, охотнику дичь, скотоводу сено, а нам и то, и другое, и третье», — весело сказал Анатолий Михайлович. «Вовремя ты козла подстрелил, Харитонов. Вкусный козел». Харитонов радостно оглядел товарищей и вдруг обеспокоенно спросил: «А где Пунцок, товарищ командир? Неужели он еще не вернулся?» «Кстати, мясо им надо оставить, голодные придут». «Пунцок мужик проворный, он не пропадет», — успокаивали его партизаны. Анатолий Петров не мог не любоваться партизанами, сидевшими вокруг костра в свете утреннего солнца. «Богатыри», — повторил он про себя, хотя и сам был таким же богатырем. Сам вместе с другими ютился в каменных пещерах, сам удалял жажду и поил своего коня водой из говорливых горных ручьев. Сидя у входа в балаган, рослая красивая бурятка убаюкивала ребенка. Она пела о доблести своего мужа-партизана, о том, что конь его не поскользнется над пропастью, оружие его не заржавеет от дождя и снега. Ребенок ее родился не в углу дымной юрты, не в овечьем навозе. У его колыбели стоял не лома, а фельдшер-партизан. На его октябрины собрались суровые бойцы за лучшую жизнь. Для себя, для всего народа, для этого ребенка, чье рождение приветствовали своим шумом могучие сосны. «Жамган идет!» — закричали партизаны. К костру подошел с ног до головы вымокший в росе жамган. Ему пришлось пробираться через кусты. Полы его халата были заткнуты за пояс. Лицо выражало беспокойство. Анатолий Петров поднялся ему навстречу. «Где остальные? Где Пунцок?» — спросил он. Жамган покраснел и снял шапку. «Беда случилась, товарищ командир. Совсем было отбили коней у отряда топхаевцев, а тут налетели с тыла еще 20 верховых». Жамган поднял руку и показал простреленный в двух местах рукав. «Докладывай дальше», — сказал Петров, как только один из партизан перевел ему слова Жамгана. «Отстреливаясь, мы отступили в кустарники у истоков реки Шанты, решили дождаться наступления темноты. Но топхаевцы, вызвав всю сотню, начали прочесывать кустарники. Пытаясь прорваться к речке, мы наткнулись на засаду. Долго отбивались, пока нас не взяли в кольцо. Пунцок, когда патроны кончились, приказал мне забраться на высокую сосну. Авось тебя не заметит. Коли останешься жив, беги и сообщи обо всем Петрову. Я хотел остаться вместе со всеми, а он как крикнет на меня: выполняй приказ. И вот я перед вами». «Эх, Пунцок, дорогой товарищ», — тяжело вздохнул Петров. Вдруг Жамган, вспомнив о другом поручении, которое должен был выполнить отряд Пунцока, сказал: «О реквизированных лошадях еще до боя удалось разведать. Несколько партий отправлено на станцию Магойтуй». Вечером того же дня основные силы партизан были постепенно стянуты к станции Дарасун. Раньше всех на участок пути между станциями Карымская и Дарасун прибыли комиссар Бароев, Намашо Цыден и несколько других партизан. Лошадей они оставили далеко от линии железной дороги, в лиственничном бору, обернув тряпками удила и перебросив стремена через седла, чтобы они не звенели. Поднявшись на южный склон высокой горы, покрытый щебнем, они подошли к черной каменной глыбе. Из-за нее вышел Семен. «Анатолия Михайловича еще нет?» — спросил Нема. «Ждем с минуты на минуту, товарищ комиссар», — ответил Семен. Нема отвел его в сторону. «Все разузнал, Семен». «А как же?» — ответил Харитонов. Нема Бороев еще утром поручил ему узнать о времени отправления всех поездов, идущих от станции Могойту на Читу. Дядя Харитонова был отцом члена читинской подпольной организации Гаврила Михайловича. Он был потомственным железнодорожником и много лет работал на блокпосте недалеко от Дарсуна. Подходя к Дарсуну, Семен решил прежде всего зайти к своему дяде. Он давно не встречался с ним, но всем сердцем, каждой кровинкой своей верил, что отец большевика остался таким, каким был всегда, преданным и верным народному делу человеком. Поэтому Семен, зайдя в домик дяди, прямо спросил его: «Где наш Гаврила?» «Почему же Гаврила нашим стал?» — ответил Михаил Михайлович, приподняв свои длинные седые брови. Потом, тяжело вздохнув, сказал: «Как он окончил гимназию, так и ушел от нас, словно верблюжонок, отбившийся от стада». «Ладно, ладно, дядя, ты не рассказывай мне сказки про верблюжат», — весело произнес Семен и потряс дядю за плечи. «И я, и ты знаем, что не верблюжонок он, а орел». Старик долго всматривался в лицо племянника. «Да и о тебе я слышал от верных людей, что ты по Соколиному летаешь». «Прости, привык я остерегаться. Вот и рассказал тебе притчу о верблюжонке». «Да, голова у тебя сообразительная, а я думал, что у тебя здесь». И он постучал согнутым пальцем по лбу. «Ничего нет, кроме охотничьего ветра. Бродишь, мол, по лесу, да выслеживаешь своих коз да лисиц». «По делу пришел к тебе», — сказал Харитонов. Старик не унимался. «Человеком ты стал, по правильному пути пошел», — воскликнул он и обнял Семена. Потом он поджарил Хариуса и угостил дорогого гостя. За чаем Семен получил от старого железнодорожника все необходимые ему сведения. Нема Бороев слушал доклад Семена Харитонова, то и дело посматривая на часы. Воздух был напоен запахом молодой листвы. Колокольчики кивали своими голубыми головками в сочной траве. Они еще не до конца распустились, и пчелы жужжа облетали их. Нема одну за другой выкурил две трубки, потом выпил несколько глотков ключевой воды, которую принес на Машу Цыден своей знаменитой в отряде старой шляпе. «Цыден, иди зачерпни еще водицы. Ко времени прибытия Анатолия Михайловича вскипятим в твоей шляпе чай», — пошутила Нема. Партизаны засмеялись. Громче всех смеялся, ухватившись за живот, показывая крупные пожелтевшие зубы, Силыч. Семен Харитонов досадливо морщился, поглядывая на хохочущего Силыча. Эк, его прорвало. «Все собрались!» — послышался из-за деревьев уверенный голос Петрова. Через минуту партизаны увидели стройную фигуру своего командира с полевым биноклем на груди и наганом в поношенной кобуре у правого бедра. За ним шли бойцы. Анатолий Михайлович с наслаждением втянул в себя запах смолы, исходивший от молодых лиственниц, разогретых за день солнцем, и сел на пень, покрытый словно зеленым бархатом мохом. «Ну, как?» — спросил он у Харитонова. Семен откашлялся. «Состав, груженный лошадьми, стоит на станции Карымская, ждет паровоза из Читы. Сегодня ночью или завтра утром он должен проследовать через блокпост». «Спасибо, товарищ Харитонов». Петров встал и положил ему на плечо руку. «Придется тебе еще потрудиться. Пойдешь к станции и разведаешь точно, когда должен двинуться с Карымской состав с лошадьми. Сам понимаешь, если не будем знать, когда тронется со станции поезд, не сможем путь ему преградить. Вдруг прежде пройдет пассажирский». «Настоящий человек», — похвалил Петров Харитонова, когда тот отправился выполнять новое задание. Анатолий Петров растянулся на траве и, нежно поглаживая деревце лиственницы, до смешного маленькое, не больше рукавицы, задумчиво спросил: «Видит ли эта малютка солнце?» Потом обернулся к Неме. «Пожалуй, пора потихоньку готовиться». Петров с Немой отправились к линии железной дороги. Намашо Цзэдин получил задание пойти с несколькими ребятами и заготовить побольше камней. Силычу и еще двум партизанам было поручено отвинтить и снять рельс, как только поезд покажется со стороны блокпоста. А Базар должен был оборвать телефонные и телеграфные провода. Через густой молодняк Нема осторожно вышел на лесную поляну, где несколько партизан во главе с Базаром ладили лестницу, чтобы забраться на телеграфный столб. Работа продвигалась быстро. Да иначе и быть не могло. Каких только инструментов здесь не было. И топор, и долото, кусачки и молотки, даже центровка. Нема спросил, где столько инструмента добыли?
«Комиссар», — громко сказал Базар,
— «народ нас не забывает. Вот эту пилу дал дядя Голдан, молоток — брат Цзэдин, а Гамбоев, когда пришел в отряд, кусачки с собой принес. Пригодятся, — говорит». Крепкий, всегда веселый Гамбоев проворно работал молотком, скрепляя гвоздями перекладины лестницы. «Кусачки, брат, нужная вещь. Ружья не было, потому я и захватил с собой кусачки. Вот и пригодились они». Со смехом говорил он. «С этими кусачками не только гвозди буду выдирать, но и зубы Семенову вырву». Едва Нема отошел несколько шагов, направляясь к линии, как его остановил вынырнувший из-за куста Базар. «Товарищ комиссар!» Он вытянулся в струнку и не сводил с Немы глаз. «Что у тебя? Говори». Базар помолчал, видимо, подыскивая нужные слова, потом несмело спросил. «Товарищ комиссар! Не нужен ли в отряде еще человек, который мог бы помогать Кашевару?» «Человек-то нужен», — раздумчиво произнес Нема. «Ведь нас все больше становится. Только не пойму, к чему ты клонишь. Если нужен человек в помощь Кашевару, я приведу одну девушку. Она в прислугах живет. Вернее, не живет, а мается». Нема покачал головой, дескать, что с тобой поделаешь? «Жениться хочу», — вдруг выпалил Базар. «Прошу разрешить мне взять в отряд эту девушку. Она ездит верхом, как мужчина, хороший пастух, мастерица готовить и стрелять в случае нужды может». Нема сорвал листок с дерева, положил на ладонь и внимательно разглядывал его. «Она живет на заимке близ Дульдурги. У одного русского кулака пасет скотину. Я с ней виделся только раз, когда ездил в Дульдургу к деду Макару. Она меня просила чаще навещать ее. Вот задание выполним, тогда и поговорим об этом», — сказал Нема. «Посмотрим, как будешь драться с топхаевцами». «Есть!» — радостно ответил Базар. Тени от деревьев дотянулись до железной дороги и поползли по насыпи. Через час после захода солнца вернулся Семен Харитонов. Состав, который ждали партизаны, должен был пройти блокпост в полночь. Несмотря на то, что Дылгер жил в 100 верстах от линии железной дороги, ему еще в детстве, когда отец брал его на станцию, приходилось видеть черные паровозы, тащившие зеленые вагоны по стальным рельсам то на восток, то на запад. Но еще ни разу не пришлось ему самому проехаться по железной дороге. В те времена, когда он был ребенком, многое казалось степным кочевником страшным и таинственным. Огнедышащий паровоз напоминал им громадного железного быка, тащившего за собой десятки домов с окнами и дверями. Но и когда привыкли люди к железной дороге, проносящимся по степи поездам, и даже дикие лошади перестали бояться страшного рева железного быка, бедному человеку все равно нельзя было мечтать о том, чтобы пользоваться услугами быстрой машины. Билет стоил слишком дорого. Когда Дылгеру минуло 16 лет, он приехал с отцом в Читу на базар. Какой-то богач поручил им продать свое сено. Они остановились на постоялом дворе против вокзала. Собираясь выезжать обратно, Дылгер обратился к отцу. «Поедем до Дурсуна поездом. Таких, как мы с тобой, сынок, поезд не возит», — сказал отец Дылгеру. «Неужели никогда в жизни не удастся мне покататься в вагоне?» Не отставал от отца любопытный Дылгер, завистью смотря на нарядных мужчин, на женщин в разноцветных шляпах с сумочками и чемоданами, которые толпились на станции в ожидании поезда. «Не знаю», — хмуро ответил отец. И вот теперь Дылгер трясся вместе с другими солдатами в одном из вагонов, таком старом и ветхом, что его можно было сравнить со спичечным коробком, который не весть сколько времени болтался в кармане у курильщика. Вместе с солдатами в вагон этот было погружено 12 лошадей. Они то принимались ржать, то строптиво фыркали, а когда поезд дергался, убыстряя или уменьшая ход, били копытами в стенку вагона. Около 500 отборных коней вез эшелон в Читу. Делгер по очереди подходил к каждой лошади и расчесывал им гривы. «Кто на вас будет ездить? Какие люди?» — громко спрашивал Делгер, словно животные могли его понять. «Это подарок Семенову. Он сам на них будет ездить, по очереди на каждой», — сказал один из солдат, дремавший у дверей. «Оставь, друг. Недаренные это лошади, а пропащие. Они больше не вернутся в степь. Семенов отдаст их своим солдатам, а эти их совсем заездят, дадут им жару. Посмотри на их гривы, хвосты, спины, как волны на воде», — сказал Делгер и вытер рукавом шинели спину красивой игриневой кобылы. «Вот теперь бы пустить их на зеленя и откормить. Кругленькими и сытенькими прозимовали бы они, даже если им не давать зимой сена». Делгер подошел к дремавшему у двери солдату. Ему очень хотелось поговорить. «Как подумаю, что мы везем этих лошадей в Читу и сдадим человеку, который нам никакого добра не сделал, на душе смутно становится. Говорят, если бы не было Семенова, нас бы и в армию не призвали. Друг мой, знаешь, о чем я думаю?» «Откуда я могу узнать, о чем ты думаешь?» — сонно ответил солдат. «Я спать хочу». В голове Делгера лениво мелькали под монотонный стук колес разные мысли. «Что, если бы нас сейчас остановили, выгрузили бы всех лошадей и сказали нам, чтобы каждый взял себе пару коней и отправился домой? Вот бы все обрадовались». Солдат у дверей храпел, голова его моталась из стороны в сторону. Делгер подошел к игреневой лошади, обнял ее за шею, прислонился лицом к ее гриве, закрыл глаза. Он вспомнил свое детство. Вспомнил, как батрачил у богатых людей, как женился, как в Араиле вместе с базаром пас табун. Вспомнил слова Немы. Вся его жизнь прошла перед его мысленным взором. «Эх, кому я нужен?» — горевал Делгер. «Руки мои покрыты мозолями, копыта моей лошади стали тупыми. А где мое счастье? Почему я его не обрел? Топхаевцы учили меня убивать людей, а вот теперь заставили чужое добро вести кому-то. Если бы я вместе с базаром пошел к партизанам, то знал бы, что я воюю за правое дело». Делгер добрался до маленького окошечка в стене вагона, подтянулся на руках и посмотрел наружу. Солнце уже скрылось за высокими горами. «Как мое счастье!» — тяжело вздохнул Делгер. Он сел, привалился к стенке вагона и заснул. Поезд шел и шел. Делгер несколько раз просыпался и опять засыпал. Лицо его казалось обиженным, брови были в пыли, лоб прорезали морщины, словно Делгера и во сне одолевало горькое раздумье. Если б Сысыгма увидела сейчас этого усталого спящего солдата, она не узнала бы в нем своего мужа. Делгер проснулся от странного ощущения. Показалось, что поезд идет обратно. Удивившись, он хотел разбудить спавших товарищей, но вдруг состав так резко остановился, что Делгер покатился под копыта лошадей. Он встал и попал в объятия солдата, который дремал у двери, а теперь вскочил и испуганно спрашивал: «Что случилось?» Лошади били задними копытами в стенку вагона, словно пытались разнести ее в щепы, и заливисто ржали. «Ничего не понимаю», — ответил Делгер. Паровоз резко загудел, вагоны стали дергаться, словно судорога прошла по составу. Прогремело несколько выстрелов. Снаружи послышались крики: «Партизаны! Партизаны!» Делгер выпрыгнул из вагона. Первое, что ему бросилось в глаза, был сотник Раннабазар, который носился с нагайкой в руке и хлестал мечущихся вдоль составов солдат. Выстрелы разом прекратились. Из темноты послышалось грозное «Ура!». Раннабазар кричал на солдат: «Стреляйте! Остановитесь, собаки, и стреляйте!» Вместо того, чтобы повиноваться начальнику, солдаты дружно бросились под вагоны, чтобы перелезть на другую сторону пути и удрать. Раннабазар схватил за рукав шинели Делгера, который тоже полез под вагон. «Вместе будем пробиваться», — злобно сказал он и, пригнувшись, потащил Долгера за собой. Очутившись вместе с Долгером по другую сторону пути, Раднобазар собрал возле себя человек 5 солдат и направился вместе с ними вдоль насыпи. «Ложись», — скомандовал он негромко, и солдаты, а вместе с ними Долгер и сам сотник, залегли за насыпью. Лежа на земле, Долгер слышал, как партизаны выгружают лошадей. «Базар, живее!» — зазвенел чей-то голос там, в темноте, где работали партизаны. «Ба, мой базар оказывается здесь», — подумал Долгер и совсем перестал бояться. В то же время он испытывал радость от мысли, что добрые степные кони не попадут в руки семеновцев. Как только Раднобазару и группе солдат, в которой входил и Долгер, удалось добраться до станции Дарасун, батальон штабс-капитана Коршунова, стоявший там, был брошен к реке Ингаде, чтобы устроить засаду партизанам, отбившим лошадей. У партизан не было иного пути, как через эту реку, довольно глубокую. Сотник Раднобазар с теми же 5 солдатами был отправлен на Ингадинскую переправу. На вершине холма он установил станковый пулемет, велел Долгеру лечь рядом с собой, а другим 3 солдатам устроиться позади. Наступило утро, но солнце, едва показавшись над горизонтом, заволоклось облаками. День обещал быть сереньким и хмурым. Расположившись на холмах, в зарослях кустарника по обе стороны переправы, семеновцы собирались, не понеся никаких потерь, быстро расправиться с партизанами. Облака, как мутные потоки в бурной реке, клубились по северным склонам гор, цепью тянувшихся за Дурсуном. Шинель Раднобазара была испачкана в глине, но он не обращал на это внимания. С довольным видом он вставил пулемет ленту и приказал Долгеру зарядить карабин. Смуглое, худое лицо Раднобазара выражало жадное нетерпение. «Сегодня мы должны отличиться. Я со своей позиции немало партизан покашу». Он показал рукой на тихую Ингаду. «Они только здесь могут переправиться. Увидишь, как их поливать буду». Раднобазар поднялся и приказал Долгеру. «Отойдешь вперед шагов на 200, вон к тому кусту у дороги, и будешь вести наблюдение. Понял?» «Вести наблюдение. Если увидишь на дороге хоть мышь, тотчас доложишь мне, и я тут же с землей сравняю. Понял?» «Понял. Тогда шагом марш». Дойдя до указанного сотником места, Долгер спрятался за куст. Ему очень хотелось, чтобы по дороге не прошел ни один человек, будь он партизан или не партизан. «Раднобазар сгоряча никого не помилует», — думал он. Облака, клубившиеся по склонам гор, собрались над самой высокой вершиной в сизо-фиолетовую тучу. Вскоре там, в горах, засверкала молния, загремел гром, и вдруг на землю пролился звонкий ливень. Потом небо очистилось, на фоне уходящей тучи показалась радуга. Синеющие горы, подрасцветшие 7 цветов радугой, казались еще прекрасней. Долгер вздрогнул. Рядом послышались задорные ребячьи голоса. Из-за кустов выбежали несколько мальчишек и девочек и со смехом стали рвать цветы. Глаза у ребятишек сверкали весельем, хоть они и были одеты в жалкие лохмотья. Солнце освещало их загорелые икры, мелькавшие в траве. «Милые, откуда вы появились?» — радостно подумал Долгер и негромко крикнул. «Уходите отсюда, ребята!» Словно стайка птиц, вспугнутые коршуном, детишки рассыпались в разные стороны и скрылись за кустами. Долгеру вдруг показалось, что не будет сегодня никакой стрельбы, не произойдет никакого боя. Но тут, разбрызгивая лужи, на дорогу вылетели из-за холма 2 верховых. Остановив лошадей как раз против куста, за которым прятался Долгер, они вытащили кисеты, свернули по козьи ножки и закурили. Судя по обмундированию и вооружению, сразу можно было признать в них семеновцев. Долгер, рассудив, что его дело маленькое, побежал к начальнику. «Найон, сотник, 2 верховых на дороге». «Кто они?» «Да я и не разглядывал их. Вы ведь приказали доложить вам, если на дороге покажется даже мышонок». Раднобазар поднялся и, увидев верховых, коротко сказал: «Дурак». Он плюнул под ноги Долгеру. «Ведь это семеновцы». Вдруг послышался мерный топот копыт. Казалось, к переправе, спасаясь от волков, во весь опор мчался целый табун лошадей. Вскоре показались и кони, в самом деле целый табун. Несколько партизан гнали их к переправе. Роднобазар усмехнулся, показав свои кривые зубы. По цепи семеновцев, солегшей на холме, шепотом передавалась команда. «Пропустить лошадей, ждать, пока покажутся остальные партизаны, и потом открыть стрельбу». Сигнал – выстрел из винтовки. Лошади, которых гнала группа партизан, уже вошли в реку. И тут внезапно Делгер услышал позади стрельбу. Дело в том, что Петров, опасаясь засады у переправы, приказал двум десяткам своих конников осмотреть холмы. Они наткнулись на семеновцев и подняли стрельбу. Их было слишком мало, чтобы ввязываться в бой, но они внесли в ряды врага замешательство и предупредили отряд об опасности. Как раз в эту минуту Роднобазар увидел среди кучки партизан на берегу приметного всадника. Он был в плаще с капюшоном. Всадник повернул голову, и Делгер чуть не вскрикнул. Это был Базар. «Постой-ка, я сейчас сшибу с седла этого парня», — злобно сказал сотник и стал наводить пулемет на переправу. Делгер вцепился в правую его руку. «Стойте! Кто такое?» «Там, у Ингады, мой лучший друг!» «Собака!» — крикнул Роднобазар и потянулся к нагану. Испытав вдруг прилив отчаянной решимости, Делгер выхватил из-за пояса нож и всадил сотнику между лопаток. Тот захрипел и упал лицом в куст. Показался основной отряд партизан. Предупрежденные товарищами, они на всем скаку открыли бешеный огонь по холмам. Делгер ударом ноги сбил торчащий вверх прицел пулемета, бросил в коробку горсть песку и побежал назад. Кругом гремели выстрелы, татакал пулемет. Делгер не мог разобрать, кто в кого стреляет. Продравшись сквозь кусты, он поднялся на вершину холма и посмотрел вниз. Партизаны уже были на правом берегу Ингады и гнали лошадей к лесу. Делгер задыхался. Слишком много пережил он и перечувствовал за последние 15 минут. Он с такой силой рванул ворот гимнастерки, что отлетели все пуговицы, вздохнул полной грудью и произнес: «Базар! Базар!». Затем снова двинулся вперед, вглубь леса, подальше от проклятых семеновцев. Долго шел Делгер, пока не очутился в глухой и мрачной чаще. Здесь он остановился, чтобы отдохнуть и поразмыслить, что делать дальше. Вспомнив, как с ножом между лопаток его, Делгера, ножом падал Роднобазар лицом в куст, Делгер помрачнел. «Да, я убил человека», — сказал он себе. «Но ведь этот человек сам был убийца и собирался опять стать убийцей. Он хотел застрелить моего друга Базара». Сердце Делгера, стучавшее, как копытом мчащегося во весь опор коня, стало биться спокойней. Делгер обтер мягкой травой потную шею и грудь. Ему казалось, что он стал совсем другим человеком. Тот Делгер, который мечтал прожить в стороне от громких дел и событий, никого не обижать, быть уступчивым и послушным, умер в ту секунду, когда он выхватил нож, чтобы помешать сотнику совершить новое злодеяние. «Правильно я поступил», — произнес вслух Делгер. «Но куда же я теперь пойду?» После долгого раздумья он решил держаться ближе к родным местам, где ему был знаком каждый кустик. Ночью он переплывет Ингаду и направится в Топтанай. А потом он и сам не знал хорошенько, что будет делать потом. Полдень следующего дня застал Делгера на вершине холма Манцок, несколько восточнее Байзина. Делгер решил здесь переждать, пока спадет полдневный зной. Он сел на траву и стал разуваться, но вдруг увидел группу вооруженных людей, едущих по дороге, которая шла на север. Всадников было человек 50. Впереди ехал на рыжем коне толстый и важный офицер. Его медно-желтые погоны сверкали в лучах солнца. Делгер весь сжался. Семеновцы. Когда отряд въехал в редкий лесок на северном склоне холма Манцок, раздалось несколько оружейных залпов. семеновские офицеры и несколько солдат упали с коней на землю. Послышался топот копыт, и из леса выскочило около 20 верховых с обнаженными клинками. Они кинулись на растерявшихся семеновцев и начали их рубить. Но тут со стороны Байзина на тракте показалась, поднимая клубы белой пыли, другая группа семеновцев, которая бросилась на выручку к своим. Партизаны повернули в перелесок и скрылись за деревьями. Но семеновцы, в несколько раз превосходившие партизан числом, пошли вдогонку за ними. Долго еще внизу, в ложбине у подножия холма, гремела перестрелка. Потом вновь наступила тишина, и вскоре Долгер увидел, как семеновцы вернулись и, подобрав своих раненых и убитых, построились по двое и ускакали. Делгеру не оставалось ничего другого, как лежать на вершине холма, пока не стемнеет. За эти сутки он осунулся и похудел, глаза его покраснели, губы потрескались. Голод и жажда томили его. Но он упрямо твердил себе: «Нет, нет, ни перед чем теперь не отступлю. Никакая преграда, даже горный хребет, меня не задержит. Во что бы то ни стало, доберусь до родных мест, а там видно будет, что делать. Но ни за что не пойду с поднятыми руками к семеновским властям сдаваться на их милость. К старому путь мне отрезан». Когда стало темнеть, Делгер начал осторожно спускаться вниз. Он был уже у подножия холма, возле двух высоких раскидистых сосен, когда услышал лошадиное фырканье. Он сделал несколько осторожных крадущихся шагов и внезапно увидел у одной из сосен лошадь, опустившую голову, и человека, неподвижно лежавшего в траве. Не видя в темноте его лица, Делгер опустился на колени и приподнял человека за плечи. «Ты кто?» — с усилием спросил человек. «Я ранен. Если можешь, помоги мне». Делгер спокойно ответил: «Прохожий человек». Он снял с человека рубашку, промокшую от крови, и разорвал ее на длинные полосы. Над черной стеной леса взошла огромная красная летняя луна. При ее неверном свете Делгер перевязал человеку раны. Грудь его оказалась простреленной в двух местах. «Хоть бы раз застонал железный человек», — подивился Делгер. Перевязав раненого, он сбегал к речке, протекавшей поблизости от холма, и принес свернутый из бересты стаканчики воды. Когда он влил ее в рот раненому, тот улыбнулся и поднял глаза к луне. «Сынок мой, я лежу здесь раненый насмерть, но душа моя светла. Сам, по своей воле, я пошел к партизанам. Эти богатыри принесут счастье народу, от всего сердца верю я этому. Мы храбро сражались. Их было много, хотели нас окружить, да не удалось». Он посмотрел на Делгера. «Я из Алханы, зовут меня Намашу Цыден. Никто лучше меня не мастерил луков». Он вздохнул, вытянулся и замолчал навеки. Делгер всматривался в лицо человека, так славно окончившего свою жизнь. Рядом послышался шорох. Делгер подумал, что эта лошадь махнула хвостом. Но из темноты к нему шагнул человек в бурятском халате. Это был Базар. Делгер не ожидал такой встречи. Все в нем словно немело. Оба молчали. Было тихо. Луна продолжала подниматься все выше над черной стеной леса. «Здравствуй», — сказал наконец Базар. «Друг», — крикнул Делгер. «Тихо», — приказал Базар. Он опустился на колени перед недвижным телом Намашу Цыдена, ладонью коснулся его похолодевшего лба. А луна поднималась все выше, становилась все светлее. В лучах ее важным, даже гордым казалось темное лицо Намашу Цыдена. «Он скончался на моих руках. Он сказал, что партизаны-богатыри, которые бьются за счастье народа», — произнес Делгер. Базар, продолжая хранить молчание, будто он и не слышал слов Делгера, бережно поднял тело старого партизана на руки и, словно не доверяя Делгеру, отнес его в сторонку и положил на траву. В руках его очутилась лопатка с короткой рукояткой. Такие лопатки Долгер видел привязанными к поясу у семеновских солдат. «Разреши мне вырыть ему могилу», — сказал Долгер. «Он умер на моих руках». «Бери». Базар отдал лопату Долгеру. Долгер работал лопатой, а сам то и дело посматривал на Базара. До чего же он не был похож на того веселого, шумливого парня, каким был раньше, когда вместе с Долгером пас лошадей Шадона. Они похоронили на Машоцедена у одной из двух могучих сосен, росших у подножия холма Манцок, и, ведя его коня за собой, двинулись вперед. Оба молчали. Многое нужно было им сказать друг другу, но никому не хотелось начинать первому. Они подошли к речке и стали поить коня. «Ты куда идешь?» — спросил Базар. «Куда глаза глядят?» — ответил Долгер. «Наверное, сидел вчера в засаде вместе с семеновцами, когда мы переправлялись с отбитыми конями через Ингаду», — угрюмо сказал Базар. «Если бы ты попался мне там под руку, тебе бы не сдобровать». «У Долгера потемнело в глазах. Не будь меня там, тебя бы уже не было в живых», — подумал он. «Но откуда ему знать об этом? Знал бы, в ноги мне поклонился». «Жаркая была стычка у переправы?» — спросил Долгер, будто он не был сам свидетелем этой стычки. «Брось прикидываться простачком», — сердито сказал Базар. «Небось, сам стрелял партизан». Долгер не знал, что ему ответить. «Я никем не прикидываюсь», — тихо произнес он. «Ты меня знаешь, Базар, я не умею лгать». «У Топхаева этому недолго научиться», — резко перебил его Базар. «Видимо, ты думаешь, я совсем забыл то, что нам с тобой говорил Нема. Видимо, ты полагаешь, что его правдивые слова только тебе могли запасть в сердце», — сдержанно ответил Долгер. Базар был несколько озадачен таким ответом, но не подал виду. «Скоро светать начнет», — сказал он, пристально посмотрев на Долгера. «Не все ли мне равно?» — сказал Долгер. «Ну, я пошел. А ты уж сам рассуди, будешь стрелять мне вдогонку или нет. Этого коня дай мне». Он взял за повод коня на Машоцедена. «Коня я тебе не отдам. И стрелять в тебя, пожалуй, не буду. Но знай, что если хоть одну пулю выпустишь в наших, в красных, не носить тебе головы на плечах». «По кривой тропе ты пошел, Долгер. Если бы послушался меня, подался бы со мной в партизаны, и сейчас бы моим верным другом был», — сказал Базар. «Базар», — воскликнул Долгер, — «неужели мы с тобой уже не друзья?» «Почему кричишь?» Базар гневно сдвинул брови. «А еще солдат!» Он выхватил из-за пазухи наган. «Может быть, ты сигнал своим подаешь?» Долгер слегка оттолкнул его руку. «Не пугай меня этим. Меня пулемет не испугал, когда понадобилось защитить друга». «Говори толком, про какой пулемет? Про какого друга ты толкуешь?» — рассердился Базар. «Я не люблю тратить слова попусту», — сказал Долгер. «Ты знаешь, что я всегда был честным. Пробовал я честно служить и Топхаеву, но теперь я убедился, что топхаевцы — бандиты. Я — беглец, дезертир. Я скорее умру, чем вернусь к Топхаеву». Базар не верил своим ушам. «Сейчас я пробираюсь в родные места, чтобы повидать Сысыгму». «Ах, Долгер, Долгер! Устал я. Скажи, лошадей в целости доставили на Алхану?» Долгер повалился на траву. Устал. Ингаду переплыл и все, шел, шел. «Про каких лошадей спрашиваешь?» «Про тех, которых вы на железной дороге отбили. Откуда ты об этом знаешь?» «А ты все равно мне не поверишь. Только знай, я теперь не топхаевец. Поверь мне. Дай мне этого коня. Без коня, как без рук. Пойдем к нам. У нас много лошадей. Будем вместе бить семеновцев и топхаевцев. Дай мне самому это дело обдумать», — упрямо сказал Долгер. «Уступил бы лучше мне коня». Коня я не могу тебе отдать. Я ему не хозяин. Ладно, тогда до свидания. Как-нибудь пешком добреду до Топтаная. Убьют тебя топхаевцы. Когда я попаду в знакомые места, меня и лиса не найдет. Ну, мне пора. Дылгер с сожалением посмотрел на коня. Еще встретимся. Я, возможно, скоро буду в Топтанае. В Топтанае? Удивился Дылгер. Что ж, я ведь топтанайский. Коли захочешь встретиться со мной, это можно устроить через Янджиму или деда Галдана. Ну, прощай. Прощай. Дылгер медленно, словно нехотя, зашагал на запад вдоль речки. Луна зашла за тучи. Наступила глухая предрассветная темнота. На душе у Дылгера было тоже мрачно и темно. «Зачем я расстался с базаром? Почему не сказал ему, что убил сотника?» — думал Дылгер. На другой вечер Дылгер пришел уже в Топтанай. Родные кочевья окутаны были темнотой. Не видно ни огней пастухов, охраняющих стада овец и табуны лошадей от нападения волков, ни домов, ни изгородей. Дылгер спустился с пологого холма в долину. Прохладный ветерок, напоенный запахами цветов и трав, дул ему в лицо. Подойдя к речке, он умылся. Потом долго сидел на берегу, любуясь очертаниями гор на фоне тлевающего заката. «Куда идти? Где преклонить усталую голову?» — думал Дылгер. «Дома, наверное, уже ждут топхаевские солдаты. К родителям жены идти тоже рискованно». Он встал и пошел вдоль берега. Вдруг он услышал лай собак и понял, что находится совсем близко от своего улуса. «Будто ветром меня сюда принесло», — подумал Дылгер и повернул назад, решив провести ночь в лесу. Но ноги не слушались его. «Дом, родной дом тянет к себе», — покачал головой Дылгер. «Там Сысыгма. Хоть одним бы глазком посмотреть на нее». Не в силах больше сдерживаться, Дылгер побежал в темноту к своему дому. Скоро он разглядел под ногами, вернее, сердцем почувствовал тропинку, по которой Сысыгма ходила за водой. Тропинка эта привела его к одной юрте. Подул холодный ветер. Одна за другой гасли звезды. По небу неслись облака. «Быть дождю», — подумал Дылгер, и тихонько подошел к сараю, возле которого лежали несколько коров, и дремотно жевали свою жвачку. «Соседские», — мелькнуло в голове Дылгера. За телятником виднелась привязанная лошадь. Он подошел к ней и узнал свою Игреньку. Погладил спину коня, потом, крадучись, подошел к самой юрте, прижал ухо к двери. Ничего не слышно. Дылгер открыл дверь. В юрте было почти темно, огонь еле горел в очаге. Старик Даржи сидел у очага, смотрел куда-то вверх, перебирая четки. Он был так погружен в свои мысли, что не заметил, как вошел сын. Лицо Даржи потемнело и сморщилось, губы вздрагивали. «Отец!» — тихо произнес Дылгер. Старик от испуга прискочил на месте. «Что за человек?» — сердито спросил он, приподнимая голову. «Это я, Дылгер!» «Дылгер!» — вскрикнула Сысыгма и села на кровати. Потом босая бросилась к нему. «Ты жив? Жив?» — шептала она, жадно глядя в его запавшие, блестевшие лихорадочным блеском глаза. «Я думал, что мне уже не суждено увидеть своего Дылгера», — дрожащим голосом сказал Даржи. «Тебя ищут, расспрашивают о тебе, как о беглом преступнике. Говорят, что ты своего сотника зарезал. Когда убивает волка, я всегда радуюсь этому, но ведь ты лишил жизни человека. Он хуже волка. Если б я не прихлопнул его на месте, он застрелил бы моего друга». «Твоего друга? Кто он, этот твой друг?» «Базар, с которым мы вороили и пасли лошадей». «Боже мой!» — простонал старик. «Базар!» — прошептал Сысыгма. «Базар? Он настоящий, хороший человек и верный друг». В это время снаружи послышалась песня. «Идут, сынок, идут!» — сказал Даржи. Песня замерла в отдалении. Дылгер обнял отца. Сысыгма, без слов поняв его, положила в узелок сушеного творогу и вышла на улицу вместе с мужем. Как счастлива сейчас Исыгма, хоть и знает, что Дылгер через какую-нибудь минуту опять уйдет, опять скроется в темноте. Она склонила свою голову, затуманенную нежностью ему на грудь. Прохлада его рук, которые она держит в своих дрожащих ладонях, отрадна, как весенний ветерок. «Рада я, что хоть уголком глаза тебя увидела». Дылгер провел рукой по волосам Сысыгмы. «Где седло?» «Около коня. Торопись, мой милый». «Куда торопишь?» «Скачи. Скачи куда-нибудь. Убьют они тебя». «Ничего», — сказал Дылгер. Очень тихо, словно боясь разбудить спящую траву, они прокрались к телятнику, где стояла лошадь. Узнав хозяина, она тихо заржала. Сысыгма отвязала коня. Дылгер быстро оседлал его, приторочил к седлу узелок с творогом. От сонных коров пахло травой. С неба падали редкие капли. Белые ноги Сысыгмы холодила ледяная роса. Они подняли черную корову, лежавшую в заросле крапивы, и Сысыгма стала босыми ногами на то место, где отдыхало животное. Ногам сразу стало тепло. «Откуда ты пришел?» — спросил Сысыгма. Дылгер ждал этого вопроса. «Сбежал от абхаевцев», — ответил он. До этой минуты Дылгер еще мучился сомнениями, но сейчас он вдруг почувствовал, что поступил правильно, иначе и быть не могло. И Роднабазара надо было убить. Это тоже правильно. «Ты в самом деле убил сотника?» — мягко спросила Сысыгма, будто читала в его мыслях. Дылгер крепко обнял жену и поцеловал ее пухлую и нежную щеку своими обветренными губами. «Умница ты, Дылгер! Нельзя было его оставлять живым, раз он хотел застрелить Базара. Помнишь, как мы вместе с ним коротали время в Арайле? Помнишь, как приходил Нема?» «Помню, помню. Я был тогда робок, как заяц, и не послушался умных людей. А где теперь Базар? Как вы встретились?» «Базар ушел в партизаны. Он против тапхаевцев воюет. А креп и вырос, стал очень сильным». «Теперь что будешь делать?» — спросила Сысыгма. «Одно дело сделал. Хотел увидеть тебя и увидел. Теперь пойду в партизаны», — твердо сказал Дылгер. «Партизаны?» Не то испуганно, не то обрадованно спросила Сысыгма. В это время за юртой протопали лошади, раздался свист. Дылгер внимательно посмотрел через изгородь и увидел невдалеке четыре тусклые фигуры всадников. Они оцепляли летник. Сысыгма, отведя Дылгера за кусты крапивы, повелительно сказала: «Садись на коня». «А как же ты, Сысыгма?» — спросил Дылгер. «Садись на коня!» — почти крикнула Сысыгма. «Я и отец спрячемся у соседей». Дылгер прыгнул на ягреньку и тихо тронулся со двора. Но вдруг конь его заржал. Тапхаевцы крикнули: «Эй, кто там на коне? Стой!» Дылгер дал коню шпоры и полетел вперед, к шанте. Вслед ему прогремело несколько выстрелов. Дылгер долго и крепко спал на дне оврага, проснулся от злых укусов мошкары. Хлопнув по шее и в кровь растерев мошкару, Дылгер поднялся на ноги. «Ой, как долго спал!» — сказал он себе. Он побежал к речке и умылся. Вернувшись к своему коню, увидел, что шкура его в крови, а изо рта течет пена. Наломав веток, он протер лошади пах и морду, отогнал мошкару и развел костер. Белый густой дым, разгоняя мошкару, цеплялся за кустарник, расплывался в листве деревьев. Дылгер с удовольствием смотрел на коня, который принялся жадно щипать траву. Последние два дня лошадь почти не ела. Потом Дылгер взял котелок, найденный им вчера в одной зимовьюшке, принес воды, повесил котелок над костром и растянулся в густой траве, задумчиво покусывая ветку цветущей черемухи. Солнце клонилось к закату. Листва на верхушках деревьев порозовела. Облачная завеса, скрывшая алхану, просвечивалась лучами солнца, как редкая чесуча. Совсем тихо в густой чаще. Деревья и травы как будто отдыхали от дневного зноя. Мирно шумела закипающая в котелке вода. Вслушиваясь в лесную тишь, Дылгер невольно вспомнил песню, тихую и ласковую, которую напевают женщины над колыбелью, чтобы ребенок скорее заснул. Дылгер снял с костра котелок, поел сушеного творогу, запивая его кипятком. С той ночи, как Дылгер ускакал от топхаевцев, прошло почти трое суток. Он не знал, что всадников, которые погнали за ним, возглавлял сотник Гамбо. Не знал он и того, что, руководствуясь следами, которые его конь оставлял в траве, Гамбо и его люди проделывали тот же путь, что и Дылгер, и должны были скоро нагнать его. Дылгер перевалил через вершину Шанты на север и стал спускаться по Хактею. Проехав верст 9, он свернул в сторону к заброшенной зимовьюшке, прилепившейся у подножия обрывистого холма. Надо было дать отдых коню. Зимовьюшка была обнесена изгородью. Дылгер спешился, открыл калитку и, обойдя зимовьюшку кругом, поставил игреньку под навес. И вдруг, взглянув из-за угла зимовьюшки, он увидел всадника на рыжем коне, который направлялся к избе. Дылгер присел на корточки под навесом, но тут у изгороди остановились еще несколько верховых. «Дадим немного передохнуть коням, а потом поедем вверх по Метхаши», — услышал Дылгер голос Гамбо. Всадники въехали во двор, спрыгнули с лошадей, расседлали их, ружья и прочее свое снаряжение оставили у стены зимовьюшки и побежали к ручью за водой. Через несколько минут они вернулись. С ними был и всадник на рыжем коне. «Наёнта Сатоев, разрешите искупаться?» — спросил он. «Иди», — важно сказал Гамбо. С гордым видом уселся на траву возле самой изгороди и закурил трубку. Дылгер не знал, что ему делать. Он привстал, но тут под ногой его громко хрустнула ветка. Дылгер, как кошка, прыгнул в седло и погнал коня к изгороди. Гамбо, увидев его, выхватил наган, но сбитый с ног игренькой, покатился в сторону. Конь грудью отбросил в сторону калитку изгороди и помчал всадника к лесу. Гамбо, отделавшись испугом, вскочил на ноги и два раза, не целясь, выстрелил из нагана. «На коней!» — бешено крикнул сотник растерявшимся солдатам. Еще двое суток рыскал Гамбо со своим отрядом в поисках Дылгера, но ему не удалось изловить беглеца. Дылгер в это время, не зная ни сна, ни отдыха, скитался по горам и верховьям Метхаши. Только достигнув реки Или, он решился, наконец, отдохнуть. Здесь, на берегу быстрой реки, в незнакомом лесу, Дылгер принял решение вернуться в Топтанай и там встретиться с Немой или Базаром. Как только стемнело, он оседлал коня и выбрался из лесу на глухую забытую проселочную дорогу. «Янджима должна помочь мне найти Базара или Нему», — думал Дылгер. Игренька шла спорой рысью. Взошла луна и стало светлее. Прохладный ветерок раздувал гриву коня. Перед рассветом Дылгер подъехал к дому Немы, спешился и постучал в дверь. Услышав через несколько минут голос Янджимы, встревоженно спрашивавший, кто стучит, он ответил. «Ваш знакомый, Дылгер». Янджима открыла дверь. «Откуда ты?» — спросила она. «Янджима, мне во что бы то ни стало надо найти Нему или Базара», — не переводя дыхания, проговорил Дылгер. «Откуда ты?» — повторил Янджима. «Это не женское дело. Скажи только, где твой Нема и мой друг Базар? Я должен их увидеть». «Этого я не знаю». Янджима вошла в юрту. Дылгер последовал за ней. Женщина подбросила в огонь аргала и посмотрела на Дылгера. Глаза ее от дыма наполнились слезами. Она казалась Дылгеру усталой и расстроенной, хотя заметно пополнела с того времени, когда он видел ее в последний раз. Дылгер ласково пошутил. «Янджима, отчего ты так здорово поправилась?» «Кушаю много», — ответила она тоже шутливо, но вдруг вздрогнула, закрыла лицо руками и зарыдала. «Летник твой вместе с отцом сожгли топхаевцы», — сказала она, подняв голову. Дылгер переспросил хриплым голосом. «Летник с отцом сожгли?» Он пошатнулся в сторону очага, но Янджима удержала его, подхватив под руку. Она протянула ему ковш с водой. Делгер сделал 2 судорожных глотка и уронил ковш. Вода пролилась ему на сапоги. «Гинжима, неужели нет уже на свете моего отца?» «Правду говорю тебе, все уже знают об этом». «Проклятые тапхаевцы!» Делгер сжал кулаки и медленно подошел к Гинжиме. «А как Сысыгма?» Прошелестели его побледневшие губы. «Она успела убежать к соседям». «Где она сейчас?» «Была сегодня вечером у меня. Убивается, плачет. Лучше бы и меня с отцом Делгера сожгли. Мы посоветовали ей идти к родителям». «И она пошла? Вечером одна?» В голосе Делгера послышалась новая тревога. «Ее пошел проводить базар. Скоро он должен вернуться. Он иногда навещает нас, кругом тапхаевцы, а он не боится. Завтра молебен у амбона. Тапхаевцы нынешнюю ночь будут заняты подготовкой к нему». Делгер положил руки на плечи Инжимы. «Передо мной открыта одна дорога. Дорога, по которой пошли твой муж и базар. Клянусь этим очагом, что буду беспощадно мстить тапхаевцам». Вдруг дверь юрты с грохотом слетела с петель. В юрту ворвались 3 тапхаевцев и приставили к груди Делгера дуло карабинов. Делгер понял, что если он будет мешкать, то погиб. Отчаяние придало ему силы. Он отскочил в сторону, и когда в разнобой прогремели 3 выстрела, с быстротой рыси бросился на тапхаевцев. 2 ему удалось сбить с ног, но 3-й изловчился и ударил его прикладом по голове. Делгер упал у самых дверей. Когда его со связанными за спиной руками привели в ограду хандойской школы, где находился штаб 1-й сотни, было раннее утро. Делгеру развязали руки и поставили у забора. «Стой здесь», — сказал один из конвоиров. «Не вздумай бежать, собака. Моя пуля тебя догонит». Делгер стоял там, где его поставили, и молча смотрел себе под ноги. Потом прислонился к ограде и с разрешения конвоира закурил. Гамбон, напевая песенку, вышел из юрты, поставленной к ограде, подошел к умывальнику и, фыркая, стал умываться. Увидев конвоира, повернулся к нему с намыленным лицом. «Стережешь с одном?» Он набрал в рот воды и стал опять полоскаться под умывальником. Потом, выплюнув воду, крякнул и обратил мокрое свое лицо к Делгеру. «А, вот ты где! Стоишь?» Делгер молчал. На лбу его багровели 2 ссадины. Лицо было строгое и спокойно. Сотника передернуло. Оскалив зубы, как дрочливая собака на куче мусора, он прорычал. «Не задирай голову, суслик. Будешь еще ползать в ногах у меня и просить пощады. Только я тебя не помилую, так и знай». «Я ни о чем не думаю просить тебя», — спокойно ответил Делгер. «Нет у меня времени возиться с тобой. Не хочу портить себе праздника. Завтра научу, как со мной разговаривать». «Как разговаривал, так и буду разговаривать», — пожал плечами Делгер. Гамбо размахнулся, чтобы ударить Делгера, но в это время подбежал Мархай в полной военной форме, с клинком на боку, и доложил. «Найон, сотник, лошади поданы». «Не торопись, Мархай, я должен еще позавтракать и переодеться. Ступай в штаб и распорядись от моего имени, чтобы вся сотня была выстроена». «Кого оставим здесь?» — спросил Мархай. «Оставьте 2-3 дежурных. Все лучшие люди округи будут у амбона. Покажем людям нашу силу. Понял?» Мархай побежал к школе. Из юрты Гамбо выглянула молодая женщина и боязливо сказала. «Завтрак готов». Гамбо приказал конвоиру отвезти Делгера в амбар и хорошенько стеречь его. Делгер целый день просидел в грязном амбаре, не двигаясь с места. Потом вскочил и стал осматривать и ощупывать стены. «Эх!» — сокрушенно покачал он головой. «Хоть бы маленькая щель была. Кажется, я сейчас в такую дырку вылез бы, в какую только мышь пролезает». Со скрипом отворилась дверь амбара, и вошла женщина в потрепанном халате и летней шапочке, босая, с четками в руках. Она подала Делгеру деревянную чашку с тараком, сказала: «Духовный отец Лама о тебе беспокоится», и ушла. Делгер бросил чашку на пол. Время шло и шло. Луч заходящего солнца, проникший через узкую прореху в крыше, медленно поднимался по стене амбара. Опять открылась дверь. и в амбар вошел любимый ученик агинского ширетуя Галдан Гылен. Плечо его было повязано архимжо. Наморщив лоб, с озабоченным видом он обратился к узнику. «Я, как человек, взявший на себя обет сострадать ближним, услышав, что тебя хотят как волчонка пристрелить в степи, пришел оказать тебе помощь». Дылгер ничего не ответил Ламе. Он не верил ученику агинского ширетуя. Лама увидел на полу деревянную чашку и разлившийся тарак. «Хочешь ли ты остаться в живых?» — спросил он. «А разве это так важно для вас?» «Найон Гамбо хочет тебя расстрелять», — тихо произнес Галдан Гылен и для пущей важности молитвенно сложил свои грязные руки на груди. «Но я слышал, что Дугар Найон распорядился, чтоб тебя освободили». «Да ну! Чего же он требует от меня за это?» Язвительно спросил Дылгер. Но Лама был настолько подл, что счел слова Дылгера за согласие предать друзей. «Да посетит твое сердце радость. Сегодня у нас молебен у Амбона. Если бы ты не пошел по ложному пути, то сегодня вместе с другими солдатами участвовал бы в состязаниях и распевал песни. Но и сейчас не поздно поправить дело. Не унывай». Галдан Гылен боязливо приблизился к Дылгеру. «Тебя взяли в юрте Немы Бароева. Вернись к его жене и жди. Нема придет. И тогда ты явишься Гамбо. Никто об этом и знать не будет. И поможешь нам поймать этого чалдона Нему. Подумай хорошенько, прежде чем отвечать. Я согласился передать тебе эти слова Найона Дугара только потому, что святой закон предписывает мне спасать от гибели любое существо». Дылгер отступил назад, словно боялся сквернить себя. «Паршивый верблюд», — сказал он. «С чего это ты обзываешь Нему чалдоном? Сам ты чалдон. Отвечай, кто помогал Гамбо сжечь летник должот?» Дылгер сорвал с плеч Галдан Гылен архимжо. Лама выбежал из амбара. «Продажная душа!» — крикнул Дылгер, но дверь амбара уже закрылась. Отражение солнца на стене стало густо багряным и погасло. В амбаре стало совсем темно. Дылгер опустился на пол. Как сон прошли перед ним события последних дней, начиная с той минуты, когда Раднабазар упал лицом в куст с ножом Дылгера между лопатками. С одним весьма довольный тем, что ему доверили охрану столь важного преступника, прохаживался у дверей амбара, зажав подмышкой карабин. Луна скрылась за облаками. Летний ветерок пробегал по траве, и она с просони роняла на землю капли росы. Вдруг неподалеку от Содома показалась темная фигура и стала приближаться к нему. «Не шевелись, стрелять буду!» — крикнул Содом, щелкнув затвором и вскинув ружье. «Сосед Содом, я тебя знаю, не стреляй. Видела, что ты днем стоял у амбара, и вот теперь пришла попросить тебя жалиться над бедной Сысыгмой». Содом узнал голос дочери своего соседа, опустил ружье и сказал: «Сысыгма, отчаянная твоя душа, откуда ты? Разве не видишь, что на посту стою?» «Сосед, исполни мою просьбу. Она так мала, тебе так легко ее исполнить». «Что случилось? Говори. Что ты бродишь здесь темной ночью? Если тебе вздумалось спросить меня о свидании с мужем, то выбрось эту мысль из головы». «Сосед, я знаю, что тебе приказано никого не подпускать к амбару, но сюда пришел мой старый отец. Ему нужно сказать тебе два слова. Он только хочет передать покушать Дылгеру и услышать от тебя, что ждет его. Конечно, он и тебя не забыл. Принес кое-что». «Ну, зови старика, только не шуми», — предупредил Содом. Цысыгма скрылась в темноте. Через минуту перед Содомом словно из-под земли выросли две фигуры. То были Базар и еще один партизан. Сысыгма сообщила им, что Дылгер охраняет один Содом, в школе тоже нет ни души, и они действовали наверняка. «Молчи и открывай дверь», — приказал Базар, выхватив из рук Содома ружье. Содом отомкнул замок, открыл дверь и отступил в сторону. Этой ночью Дылгер и Сысыгма вышли, наконец, на верную дорогу.